400-летию воцарения царской династии Романовых. В эфире радиоканала «Воскресенье» цикл «История власти», подготовленный корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, в студии Мария Заостровных и на волнах радиостанции «Воскресенье» передача «История власти». В студии вместе со мной, как всегда, находится историк, доцент кафедры УРФУ Алексей Леонидович Соловьев. И сегодня мы продолжим наш незаконченный разговор об императоре Александре II. В прошлой передаче мы поговорили о детстве императора, о том, как воспитывался его характер, обсудили мы также его личную жизнь. И сегодня, как мне кажется, пришло все-таки время поговорить о его реформах. Ведь великим он стал именно благодаря своим многочисленным реформам и преобразованиям. Итак, Алексей Леонидович, пришло время поговорить о реформах Александра II.
Итак, Александр II не был по своей природе реформатором, но ему хватило здравого смысла, четкого осознания ситуации, чтобы понять, реформы в России нужны. 5 лет Александр II готовил отмену крепостного права. 5 лет. За эти 5 лет с проектом происходили очень многие изменения, но Александру II удалось, и вот здесь, в главном деле его жизни, безусловно, его воля, она сконцентрировалась. Он потратил неимоверные усилия на то, чтобы эта реформа все-таки вышла в гораздо более прагматичном виде, чем предлагали многие и многие дворяне-помещики. Ведь дворяне хотели освободить крестьян без земли, чтобы фактически ничего не изменилось. Вот вам личная свобода, а некоторые предлагали и за личную свободу с крестьян содрать денег. А дальше вся земля у помещиков, вы по-прежнему на ней работаете, платите нам барщину, оброк. Красота, прекрасно, на вечные времена. Александр II понимал, что если мы освободим без земли, произойдет то, что происходит на наших глазах в Прибалтике. Происходят крестьянские восстания. Происходит, говоря словами Лорис Меликова, это был глава МВД, язва пролетарства, когда безземельные люди в поисках зарплаты, в поисках работы, просто недовольно шастают по стране и создают очень нестабильную ситуацию. Поэтому Александр II, чтобы реализовать это, он соглашался с мнением меньшинства членов Государственного Совета, а не большинства. То есть он реально двигал свою реформу. Да, реформа 1861 года была очень ограниченной. Жуткая вещь. Крестьяне после реформы стали иметь меньше земли, чем у них было до отмены крепостного права. Это парадокс. Ведь были так называемые отрезки. Землю в пользу помещиков от крестьянских наделов отрезали.
Ну хотя бы вообще хоть что-то давали.
Да, но с другой стороны надо понимать, что по-другому оно и быть не могло. Потому что для того, чтобы двигать эту реформу, против которой, еще раз подчеркиваю, было большинство помещиков, Александр вынужден был обратиться к своему другу детства, виленскому губернатору Назимову, с рескриптом. Возьми и инициируй у себя в Прибалтике просьбы дворян об отмене крепостного права, чтобы потом можно было наверху в главном комитете сказать: видите, сами дворяне просят отменить крепостное право. Вы тут наверху все против, а вот простые дворяне с мест за. Поэтому я, как выразитель интересов дворянства, поддерживаю просьбы с мест. Очень знакомо, да, вот в советские времена примерно ту же самую же фразеологию использовали. Да, и до сих пор используют, да?
Ну, ничего нового.
Народ.
Конечно, то есть, как бы, безусловно. Политические технологии, они ничем не меняются.
Да, то есть, знаменитый политический пиар, это было, в общем-то, с самого начала. Только немножечко какие-то видоизменения технологические происходят, а не более того.
Ну, названия меняются.
Ну, да. А далее, после осуществления реформы 1861 года, Александр II и его министры столкнулись с необходимостью проведения целого блока преобразований. Потому что отмена крепостного права касалась всего, что было в России. И далее последовал целый каскад реформ. Земская, чуть позднее городская, когда вводилось голосование на местах, когда появлялись городские думы, земские собрания, когда появлялся третий элемент земства, это всевозможные земские учителя, врачи. То есть зарождается общественное движение, гласность. Жизнь кипит, Люди пробуждаются. Самая либеральная из всех реформ Александра – это реформа судебная, с появлением суда присяжных. То, от чего консерваторы просто вообще в дикий ужас приходили. Это что такое? Суд толпы, необразованные черни отныне будет судить. И знаете, какой был шок, когда суд присяжных оправдал знаменитую террористку Веру Засулич? Ведь что сделала эта учительница? Страшно сказать. Учительница записалась на прием к губернатору Трепову и во время приема два раза в него выстрелила.
Что-то не понравилось.
Да. Ей не понравилось, что он приказал выпороть заключенного по фамилии Емельянов. Потому что этот Емельянов, у него же псевдоним Боголюбов, отказался перед губернатором снимать головной убор во время посещения тем тюрьмы. То есть абсолютно бытовое условие, бытовая история, да? Но за это она решила губернатора убить. И что интересно, суд присяжных ее оправдал. Оправдал, потому что формально этот Трепов нарушил закон. Закон запрещал пороть заключенных. Более того, там великолепно, конечно, адвокат Александров всю эту речь подал. И на удивление террористку отпустили. Это был шок.
То есть, получается, суд присяжных, вот это вот чернь неразумная, судили-то как раз по закону.
Судили по закону.
Как ни странно.
Как ни странно, да. Но они руководствовались именно эмоциями. И когда освободили Веру Засулич, это стало поводом для политического, для роста политического терроризма не только в России, но и по всему миру. Что в России за покушение на убийство, ну, Трепов все-таки остался жив, да, освобождают. С Веры Засулич начинают брать пример. Правительство опомнилось и, естественно, изъяло из видения суда присяжных политические дела, дела по терактам. Потому что, ну, в любом, конечно же, серьезном государстве подобные дела, они суду присяжных не подвластны. Это понятно. То есть государство, оно в данном случае себя оберегает. Ну и общество, собственно,
ну,
оберегает.
Ну и до сих пор есть такая тенденция?
Безусловно, эта тенденция сохраняется, потому что, ну вот представьте себе ситуацию, если, предположим, взять какого-нибудь пресловутого чеченского террориста и судить его судом присяжным в городе Грозном. Каково будет решение суда присяжных? С учетом, что они все родственники из одного тейпа. Ну, ответ очевиден, да? Ответ очевиден. Здесь очень такие тонкие, но, с другой стороны, абсолютно понятные вещи. Так вот, факт остается фактом. Александр II стал символом вот этих преобразований. Военной реформы, когда была введена всеобщая воинская повинность, когда была масса льгот по призыву в армии. Ведь в армию не брали тех людей, кто жил на Крайнем Севере, потому что эти народы просто берегли. В армию брали только одного сына из семьи. Вот представьте себе, если у вас в семье кто-то призван, других мальчиков уже не брали. То есть тогдашний уровень демографии позволял Россию нормально оборонять и еще проводить всевозможные завоевательные войны, беря из семьи только одного человека. Более того, там ведь брали по жребию, потому что, говоря современным языком, был конкурс. То есть количество желающих служить было больше, чем необходимость, потребность армии. Были образовательные льготы. То есть через это в том числе стимулировали окончание гимназий, вузов, потому что окончивший вуз служил полгода. И то, если на него пал жребий. Но так получилось, что со временем реформы Александра II стали ограничиваться. Они стали становиться все более и более консервативными. И связано это было с тем, что в 1866 году на Александра II произошло первое покушение. В него стрелял Дмитрий Каракозов, будущим известный народник, член кружка ишутинцев, который внутри этого кружка создал организацию с очень показательным названием «Ад». Вообще это название четко свидетельствует о том, кого эти террористы-народники избрали своим кумиром. Ну, понятно.
Сатану.
Отца ада, да. Они хотели этот ад устроить всему этому ненавистному правительству, всем этим ненавистным чиновникам, которые провели вот эту, как они говорили, жуткую, губительную реформу 61-го года. И Каракозов поставил перед собой цель любой ценой, даже путем самопожертвования, убить царя. Вот цель жизни – убить царя. Началась самая настоящая охота, которая продолжалась несколько лет. У нас в исторической литературе даже знаменитую эту историю постоянно любят приводить и смаковать, что какая-то там гадалка, причем нигде, правда, не написано, кто такая, и когда, вот, предсказала ему 7 покушений. Так вот, первое покушение совершил дворянин. Это, конечно, на Александра провело очень сильное впечатление. Первая реакция была, ну, естественно, стрелял поляк, как сейчас. Теракт, кто стрелял? Ну, понятно, чеченец. Даже в голову не приходит, что может кто-то другой. Хотя теоретически же может все. Так и тогда, конечно же, поляк. И вдруг русский, да еще и дворянин. Это был шок. Но тут же такая патетическая как бы новость. Спас царя тоже русский крестьянин Осип Комиссаров. Происходило это у решетки летнего сада. Как потом вспоминал Комиссаров, я, говорит, стоял в толпе и ждал царя. Ну, потому что карета была, потому что все понимали, что скоро выйдет из сада. Понятно, хотелось посмотреть. И при этом я краем глаза видел, как какой-то человек протискивается сквозь толпу. Более того, он вынимает пистолет, и когда появляется государь, он начинает целиться. И вот он момент истины. Я осознаю, что сейчас это произойдет. И я это вижу. Более того, это какие-то вот размышления доли секунд. Если я направлю его пистолет вправо или влево, он выстрелит в людей. И я на автомате бросаюсь и направляю его пистолет вверх. Раздается выстрел, государь остается жив, Каракозова, естественно, арестовывают и в итоге казнят.
Но он ведь потом, насколько я знаю, Александр II подошел к участникам этой истории и с ними поговорил прямо на месте.
Да, вообще, надо сказать, что для Александра II это очень было характерно. Он почти всякий раз после очередного теракта подходил к террористам и разговаривал. То есть, с точки зрения вот современных правил охраны главы государства, это, конечно, нонсенс. Но надо понимать нравы тогдашней России. Тогдашние цари не привыкли, что в них стреляют на улице. То есть, то, что их убивают дворяне во дворцах, в результате заговора.
Это как-то попривычнее.
Это было, да, привычно. Но на улице, среди простого народа, русские цари тогда еще себя чувствовали в безопасности. И вот впервые стреляли в толпе. Ну, понятно, что из этого Комиссарова потом сделали героя нации, новым Иваном Сусаниным его провозгласили, ему повезло, ему дворянство присвоили, орден Владимира 4-й степени дали и даже орден почетного легиона. Это уже французы ему переслали. То есть такой очень уважаемый человек во всем мире. Забавная история. Второй раз в Александра II стрелял уже поляк. Тут все нормально, закономерно. Во время посещения Парижа, свободной страны, в карете, в которой он ехал вместе с Наполеоном III, два раза поляк Антон Березовский стрелял в государя, но оба раза промахнулся. Он там в пистолет много заряда насувал, и у него пистолет просто взорвался. Ну, не повезло, товарищ. Его, кстати говоря, на вечное поселение отправили куда-то там за Океанию, в общем-то, в Калифорнию, по-моему, отправили на вечное поселение.
То есть этого не казнили?
Этого не казнили, это Франция. Это Франция. Да.
Эх.
Это Франция. Дальше было покушение 1879 года, покушение Александра Соловьева.
Так, уже третье.
Третье. Землевольца Александра Соловьева. Это вообще очень интересное покушение в том плане, как Господь своего государя берег и вообще, как он был к нему милостив. Александр II после молебна в Казанском соборе решил по Невскому проспекту прогуляться до Зимнего дворца, пройтись.
Воздухом подышать.
Воздухом подышать. Причем охрана была там где-то вот на отдалении. Там. И уже на Дворцовой площади, безлюдной Дворцовой площади, его догнал вот этот самый Александр Соловьев и стал в него стрелять. Причем, ну, понятно, что студент и как бы навыков стрельбы у него особо никаких не было. Он разрядил в него целую обойму, но так ни разу не попал. Причем Александр II, он, чтобы спастись от этого горя-террориста, он бежал, извиваясь змейкой, он забежал весь запыхавшийся на второй этаж Зимнего дворца, смотрел в окно, а этот человек стоял и по-прежнему стрелял, и только потом подбежала охрана и связала ее. То есть Александр в этот момент понял, что его реально Господь бережет, потому что, ну вот, уже просто, ну вот, буквально в нескольких метрах живая охота, и только ноги спасли. Четвертый раз был в 1880 году, когда прогремел взрыв аж в Зимнем дворце, организованный террористом Степаном Халтуриным. Это был такой очень подготовленный теракт. Халтурин устроился плотником, покойненько, в течение нескольких месяцев, по чуть-чуть, проносил порошочек, взрывчатку, готовил бомбу, которую он в итоге заложил под царской столовой. Александр опять спасся только благодаря заступничеству Господа. Он поехал на вокзал, чтобы встретить болгарского принца Александра, но поезд опоздал на полчаса. И когда они подъезжали к Зимнему дворцу, раздался жуткий взрыв. Там упали вот все эти межэтажные перекрытия. И так получилось, что прямо внизу располагалась казарма. 11 солдат, абсолютно ни в чем не повинных, ребят, в результате этого взрыва погребло. Причем над той самой вот столовой, над обеденным столом, за которым они должны были почивать, висела громадная люстра, которая рухнула. То есть понятно, что если бы они были там, более того, если бы Халтурин, уходя, плотно закрыл дверь, то там бы рухнуло вообще все. Он ее слегка приоткрыл, поэтому взрывная волна, она несколько ушла в сторону. Понятно, что после халтуринского теракта Александр был, ну, просто в шоке, потому что уже добрались все до дворца, то есть нигде, абсолютно нигде не скрыться. Пятое покушение произошло этим же годом, когда был взорван поезд. Причем опять счастливая, на первый взгляд, случайность, когда террористы четко знали, что Александр едет в четвертом вагоне. Они заложили взрывчатку под ЖД-насыпь, дождались этого четвертого вагона и взрыв. То, что они увидели дальше, их шокировало. В этом четвертом вагоне вместо царя на удивление оказались фрукты, которые разлетелись во все стороны. Оказалось, что на какой-то станции произошел сбой поездов, и вместо поезда царя во вторую очередь прогнали поезд царский. Вначале проследовал поезд государя, затем проследовал поезд с этими фруктами, а не так, как изначально планировалось. Возникает логичный вопрос. Откуда все эти террористы во главе с Перовской, во главе с Желябовым, которые вынесли Александру II, вдумайтесь, да, смертный приговор? И у нас до сих пор в некоторых таких прокоммунистических учебниках написано, что Александр II, он не убит был, он был казнен народовольцами по приговору вроде как, да? Так вот, откуда они знали, буквально знали маршрут следования государя?
То
знали вообще, в каком он вагоне?
Кто-то, что называется, сливал информацию из дворца.
Конечно. Более того, эта фамилия, она известна. В третье отделение, собственно, его императорского величества канцелярии, отделение, которое занимается политическим сыском, был заслан народник по фамилии Клеточников, который руководил тем самым отделом, который и должен был заниматься борьбой с террористами. Парадокс, но ему удалось пролезть на эту должность. Поэтому он сообщал им все. Какое время, где, когда будет государь. То есть вопрос о его смерти оказался вопросом, ну, просто решенным. Это было дело техники. Возникает логичный вопрос. Вот в чем причина такой ненависти к императору? Казалось бы, да, действительно царь, как назвал его Герцен, царь-освободитель, да, великий реформатор. Почему? Вот почему такая жажда убить именно его? Реальная охота. Понимаете, Александр II действительно дал России свободу. Он создал возможность свободно передвигаться по стране. Он создал возможность относительно свободно печатать в газетах, в журналах свои мысли. Он вообще много что в плане гласности России дал. Но когда тебе многое дается, с тебя многое и спрашивается. Вот те самые люди, которые решили убить царя, они, с одной стороны, руководствовались на первый взгляд очень такими добрыми и человеколюбивыми чувствами. Откуда зародилось русское народничество? От идеи покаяния дворян перед своим народом. Вот мы вас веками мучили, угнетали наших крепостных. И вот мы наконец-то осознали, что были неправы. И мы должны теперь вас облагоденствовать. Мы должны вас привести к счастью. Мы должны так отменить крепостное право, чтобы вы жили великолепно. Мы должны вас научить, образовать, воспитать. То есть чувствуете, вот вся та же дворянская опека над теми, кого они считают ниже себя, но только в таком уже соусе добродетели, да? Мы, лучшие умы, начитавшись западных прогрессистских книг и поняв, как надо жить, а жить надо, естественно, в республике, без всяких царей, без всяких помещиков, без всяких чиновников. Ведь многие народники, например, сторонники и последователи Бакунина, они одновременно были кем? Они были анархистами. То есть цель ставилась абсолютно четкая. Полное уничтожение государственности, потому что государство, говоря языком Карла Маркса, есть машина для угнетения одного класса другим. Это институт насилия. Пока есть государство, справедливости не будет. И рождались вот все эти утопии, что вместо государства надо создать федерацию вольных общин, взаимовыручка, взаимоподдержка, ну, короче, назад в каменный век, к первобытно-общинному строю. При этом, что интересно, общественное воспитание детей. Они же прекрасно, эти бакунисты, понимали, что если дети останутся в семьях, их воспитают как угодно. Поэтому мамочка свое дитятко родила, и в будущем эти идеи перекочевали в манифест коммунистической партии Карла Маркса. Детей надо из семьи забирать и общественно во всех этих интернатах воспитывать так, как велят новые хозяева жизни. Вот все эти революционеры, которые хотят счастье народу даровать. Представляете, что в итоге из этого бы вышло, если бы все эти вещи были реализованы? То есть даже большевики потом, придя к власти, они ведь быстро от подобных идей отказались, потому что они в основе своей были просто волчьи, эти идеи. И понятно, что вот эти вот люди, которые, казалось бы, искренне хотели счастья России, у которых искренне болело сердце от того, что они видели, что крестьян обманули, что реформа прошла несправедливо, что крестьянам 49 лет надо платить за вот эти крестьянские наделы с процентами. Действительно, все это несправедливо. Они хотели убить царя, чтобы потом произошла революция, и чтобы мы, лучшие люди, пришли к власти и сделали все на других началах. Вот такая типичная самоуверенность, убежденность в своей правоте, действительно такая молодая, такая пассионарная энергичность. Это же именно движение молодых людей, которые в 1874 году пошли в народ. Вот они абсолютно были убеждены, если мы сейчас придем в народ, объясним ему, как надо жить, и тут же он подымется на бунт, и Россия будет счастлива. А дальше потрясающий облом. Крестьяне этих агитаторов вязали и сдавали в полицию. Потому что как только они начинали говорить о том, что у нас нету Бога, как только они начинали говорить о том, что надо ликвидировать царя, их тут же вязали. Народ это тогда еще не понимал. И тогда, пережив это первое разочарование, революционеры стали действовать гораздо более мудро, продуманно и организованно. Они приступили ко второму вхождению в народ, когда они стали жить в сельской местности на постоянной основе. Они устраивались врачами, учителями, то есть уважаемыми людьми становились.
Которые, собственно, и могут влиять на мнение общественности.
Да, да. И как бы между делом, да, когда крестьянин пришел к тебе лечить свою любимую коровенку.
В легкой беседе, ненавязчивой.
В легкой беседе, между делом, да, вот. Очень мудрая политика, психологически тонкая политика. Более того, они осознали, к крестьянам ходить бесполезно. Они думают только о земле, о своей собственности, об урожае, о сенокосе. Они примитивны. Надо идти к рабочим, потому что рабочим нечего терять. Они обездолены, у них ничего нет, как у современных гастарбайтеров. Они живут в нечеловеческих условиях, нет никаких пенсий, отпусков, пособий по инвалидности, по безработице, нет вообще никаких социальных гарантий. А понятно, что для эпохи первоначального накопления капитала во всех странах никаких социальных гарантий не было. И только в результате какого-то статичного движения, да, профсоюзного движения, эти гарантии начинают постепенно появляться. То есть революционеры поставили перед собой конкретную цель – убить царя для того, чтобы создалось смятение в обществе. А через смятение к революции, известный в то время террорист Нечаев, он четко сформулировал мысль: «Цель оправдывает средства». Знаменитая фраза: «Для достижения цели все средства хороши». Настоящий революционер не должен иметь ни семьи, ни детей, потому что это мешает. Он должен быть над всем. И для того, чтобы сплотить свою организацию, тоже с очень характерным названием «Топор» или «Народная расправа», они убили студента Ивана Ивановича Иванова, которого заподозрили в том, что он стукач. Правда, потом выяснилось, что они перепутали, но не суть важно. Они его убили, дали клятву на этой крови, держать это в тайне, то это как раз вот и есть то самое объединяющее начало нашей организации. Но все равно утечка информации произошла. Нечаев бежал за границу. Удивительный случай. Швейцария выдала его как уголовного преступника. Посадили этого Нечаева в Петропавловскую крепость. На удивление, чуть ли не единственный случай в истории, он чуть из нее не сбежал. Он переагитировал охрану. То есть представьте себе на самом-то деле, какие это были люди в плане силы воли, в плане энергии. Как говорится, эту энергию бы...
На доброе дело.
Русло, да, на доброе дело. Но в том-то и проблема, что Александр II, он был очень неплохим человеком, но он не был лидером. Вот почти все мемуаристы, они описывают его примерно так, что это человек, который мог концентрировать волю, который мог добиваться своего. За руководителя страны не стыдно было, но это человек, которому вот этой воли не хватало. Он не был человеком, который вел за собой. Он очень часто отступал, давал право первенства другим. Вот, например, вот после этих терактов на первую роль вышли явные охранители, реакционеры. Дмитрий Толстой, которого поставили во главе синода. Петр Шувалов, его элита даже стала называть Петр IV, шеф жандармов. Вот эти люди стали ассоциировать такой вот реакционный курс. И очень многие либеральные министры, которые внешне улыбались, проводили то, что предписывало правительство и государь, они в своих дневниках, тот же Валуев, писал следующее, что государь имеет вид усталый. Сам говорит о своем нервном раздражении. Коронованная полуразвалина. Представляете себе, председатель комитета министров, вот так говоря современным языком премьер, который внешне улыбается, там кланяется, да, проводит в том числе ограничительные преобразования. Почитаешь любой советский учебник, там про этого Валуева написано «крепостник, реакционер». А он в дневнике про своего государя пишет «коронованная полуразвалина». В эпоху, где нужны энергичные люди, где нужна сила, в нем этого нет, и на него нечего рассчитывать. Действительно, когда начались все эти теракты, для Александра они стали шоком. Ведь он действительно искренне был убежден, что после отмены крепостного права он вписал свое имя в историю. Он четко говорил: «У меня ощущение, что я сделал главное дело своей жизни». И вдруг один теракт за другим. Неблагодарность. Он действительно постоянно вот это вот подчеркивал, у него это вырывалось. Неблагодарность. Как это возможно? То есть он, конечно, догадывался о причинах этого явления. А причина-то была очевидна. Убрать его, как символа вот всего этого самодержавия. Но в глубине души он, конечно же, скажем так, не мог до конца осознать, в чем причина такой неблагодарности. Хотя он к этим вещам относился довольно спокойно.
Ну, то есть, несмотря на страх, он все-таки ведь продолжал реформы-то.
Он продолжал реформы, но во всех этих реформах чувствовалась непоследовательность. Вот та же Тютчева, она писала, что он не знает, куда вести страну. При этом реформы продолжали. Конечно, каждая реформа, которая осуществлялась после 1866 года, то есть после Каракозовского теракта, она была гораздо более консервативной, более ограничительной. Особенно это касалось городской реформы, где имущественный ценз там был введен, всевозможные там системы, при которой до выборов не допускали ни налогоплательщиков, то есть простых жителей города. Но это все объяснимо. То есть, естественно, в стране, которая погрязла в терроризме, было бы странно, если бы правительство, если бы руководитель проводил реформы, которые бы давали представителям народа, или в данном случае элиты, еще больше и больше прав.
Мне, конечно, очень жаль, но время нашей сегодняшней передачи подошло к концу. Я напомню, что сегодня мы беседовали с историком Алексеем Леонидовичем Соловьевым. Мы продолжали разговор об императоре Александре II и его реформах. Алексей Леонидович, спасибо вам большое за интересный рассказ. Мы обязательно продолжим разговор в следующий раз. В студии была Мария Заостровных, и до новых встреч в эфире.
Вы слушали передачу из цикла «История власти», подготовленную корреспондентом Марией Заостровных к 400-летию воцарения царской династии Романовых.